ухудшается. Особенно это связано, так сказать, с состоянием науки и научных институтов. Там во многих случаях научные институты существуют, директора существуют, уборщицы существуют, но уехало 10-15 ведущих ученых, и уже в этом институте, знаете, как детский опыт с яйцом, высосать там через дырочку чего-нибудь, внешне яйцо есть, но все, вы не только не высите, вы его через некоторое время вообще даже не сможете никоим образом утилизировать. Я даже статью такую написал, не советская власть, плюс скорлупизация всей страны. Так вот, если мы в ближайшее время не нащупаем механизм использования вот этого самого натурального капитала, то года три назад, кстати, Ивантер оценивал в 120 примерно миллиардов за два года ресурс, который может быть использован вот в этом самом натуральном капитале. Сейчас он, безусловно, уже гораздо меньше. Интеллектуальный капитал. На самом деле, накопленные за советские годы так сказать, интеллектуальный капитал до сих пор эффективно используется. Это видно и по продажам самолетов, и по некоторым другим видам техники. Но он тоже не используется. Более того, некоторые решения в государственной сфере, как пресловутый в прошлом ФАПРИТ по интеллектуальной собственности, соответствующее агентство, которое пыталось оторвать интеллектуальную собственность от разработчиков и пытаться вынуть деньги за то, что кто-то с этой интеллектуальной собственностью куда-то там выходит, но это же нонсенс. В этом смысле здесь предстоит, мне кажется, очень серьезная работа с тем, чтобы можно было использовать этот интеллектуальный капитал. Ну и, наконец, рабочая сила и кадры. Алексей Иванович совершенно правильно сказал, хотя вот с Финьковым Олегом Александровичем я не согласен, что встанет задача подготовки кадров, она уже точно стоит. Те, кто начал развиваться. Мы анализируем оборонные предприятия в течение ряда лет, опрашивая руководителей этих оборонных предприятий, задавая им вопросы в частности, вот там сотни вопросов примерно, в частности и вопрос относительно того, какие кадры, какова потребность. И если 5 лет назад были, так сказать, бухгалтеры, финансисты, маркетологи и так далее, то сейчас кадры высокой квалификации рабочие, инженерные кадры и так далее. 70% примерно отвечает на этот вопрос так. Что мы имеем в этой сфере? Мы имеем совершенно жуткую ситуацию. Мало того, что научные кадры, мы потеряли примерно 100 тысяч человек, 35-45 лет уезжают, математики, физики, программисты, биологи и так далее. Мы потеряли жутко финансирование, я не буду здесь называть цифры, учитывая, так сказать, время, но официальные цифры занижены примерно в 3-4 раза, дают 10-15 раз снижение финансирования в области науки, а на самом деле это 30-40 раз, если учесть, так сказать, возрастание платы коммунальных услуг, начисления на зарплату и так далее, и так далее. И в этом смысле дополнительно деньги существенно уменьшились в высшее образование. Мы зачастую говорим о натуральных деньгах, но были деньги, которые существенным образом позволяли существовать высшему образованию еще в то время, не идущие прямым образом. Это НИР с оборонными предприятиями, это остающиеся в результате НИР в этих вузах соответствующее оборудование, стенды, установки и так далее. Это практики, которые совершенно повсеместно существовали, это филиалы кафедр, которые существовали в целом ряде предприятий. Сейчас ничего этого нет. Когда говорят о необходимости амортизации и высокой доли амортизации на основной капитал, надо иметь в виду, что воспроизводство кадров также требует соответствующих ресурсов для предприятий. Впору говорить о необходимости включать соответствующие деньги и для воспроизводства кадров. Кстати говоря, когда мы говорим, вот здесь ведущий говорил относительно того, что есть потери, связанные вплоть до с новорожденными, связанными с экологией и так далее. Но ведь не только с экологией. Оценки психологов показывают, что рождаются и вырастают дети, болеющие, неполноценные, в силу того, что мамы и папы находятся в соответствующем психологическом состоянии. Особенно это касается научных работников. Оценки у нас, которые в Подмосковье проводились с детьми, показывают, что в наукоградах гораздо больше всевозможных проблем с детьми, чем в сельской местности. Именно потому, что, так сказать, папа и мама находятся в существенно более сложном психологическом состоянии. Мне кажется, что вот эти вопросы, о которых я сейчас говорил, они на самом деле проистекают не только от того, что мы так или иначе обсуждаем или не обсуждаем эти проблемы, так или иначе делим деньги. Это и проблема менталитета. И сколько бы мы ни говорили, но когда мы говорим об остаточных принципах и так далее, ты говоришь, что сегодня может не остаться, а завтра остаться. Нет. Совершенно точные деньги, минимальные, вкладываются вот именно в эти долгосрочные ресурсы, в их воспроизводство. Вот мне кажется, что вот эта ментальность руководства, ментальность политиков, если не будет преодолена, то мы будем сталкиваться не с техногенной катастрофой применительно к конкретным срокам и к конкретным проблемам, связанным с прорывами газопроводом, а с тотальной техно- и антропогенной катастрофой. Спасибо.
Спасибо, Михаил Иванович. Слово по короткой по реплике предоставляется Жун Юрию Владимировичу, помощнику депутата Госдумы, руководителю экспертной службы Сибирского соглашения. Следующий выступит Пригарин Алексей Алексеевич, первый секретарь Российской коммунистической партии.
Сибирское объединение и Сибирское соглашение является, ну, как бы, собирает в себе и объединяет деятельность депутатов, выбранных от сибирских территорий. И в этом году в Сибири состоялось много техногенных катастроф. Это Новосибирская область, Кемеровская область и Алтайский край. То есть губернаторы, которые оказались в результате, собственно говоря, один на один с этой техногенной катастрофой, были недовольны и возмущены тем, что, в принципе, вопрос о